Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие исполнительный директор благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Наталья Соколова. Наталья прямо сейчас находится с нами на телефонной связи, и я думаю, что она сама с удовольствием и радостью расскажет вам и мне тоже о фонде и о том, чем он занимается. Наталья, добрый день, рада вас слышать, вам слово.
Фонд поддержки слепоглухих «Соединение». Собственно говоря, из названия понятно, что наша основная целевая аудитория – это люди с одновременным нарушением слуха и зрения, причем вне зависимости от возраста и места жительства. То есть по всей России мы оказываем помощь взрослым и детям. Фонд создан в 2014 году. Собственно говоря, как такая инициатива наших отцов-создателей, попечителей Германа Оскаровича Грефа и Андрея Ремовича Белоусова, поскольку не было ни одной такой организации, которая бы оказывала системную помощи и вела бы учет потребностей таких людей. Собственно говоря, в такое постсоветское время эти люди были, по сути, преданы забвению, сами себе предоставлены, и были только небольшие такие комьюнити, небольшие сообщества, которые пытались так или иначе какие-то их вопросы решать. Ну и там, собственно, были сами слепоглухие некоторые такими активистами. Поэтому была необходимость в создании такого фонда, и с самого начала мы запустили всероссийскую перепись слепоглухих. Этот проект идет и по сей день. Для учета, собственно говоря, всех вот этих потребностей, вопросов, запросов, проблем, с которыми наши подопечные сталкиваются. Ну и кроме того, для того, чтобы понять, какое количество людей проживает в России, да, с одновременным нарушением слуха и зрения. Ну и в целом для создания такой индивидуальной траектории развития каждого подопечного, потому что каждый наш слепоглухой человек, скажем так, да, находящийся у нас в базе, получающий нашу помощь, они абсолютно уникальны, и, наверное, такого среднего портрета слепоглухого человека не существует. И далее на основе такого анкетирования, пополнения нашей базы, мы выстраивали все наши программы, направления нашей деятельности. И вот за 11 уже лет существования фонда у нас не только фонд, у нас уже целое созвездие дочерних организаций или организаций, которые созданы при нашей поддержке. Поскольку мы охватываем теперь уже, наверное, все сферы жизни, все этапы, скажем так, на которых может пригодиться, понадобится наша помощь или поддержка слепоглухим людям. И, собственно, наши дочерние организации тоже уже расширяют пул благополучателей, они уже оказывают помощь и поддержку и развивают какие-то определенные проекты, которые теперь направлены не только на слепоглухих, а, может быть, и уже по отдельности, да, только на слепых и на глухих. Вот если в общих чертах, наверное, это можно рассказать вот так про фонд, ну а дальше уже есть определенные нюансы в каждом направлении деятельности.
Да, про направления мы, конечно же, еще в программе поговорим, но для того, вот чтобы нашим радиослушателям стала понятна логика, по которой вы основываете сами или выбираете для сотрудничества те или иные ниши и предприятия, расскажите, пожалуйста, сколько вообще сегодня в России слепоглухих людей и с какими проблемами они сталкиваются?
Ну, в нашей базе около 4500 человек, из них там чуть меньше 1000 – это дети. В целом существуют разные системы оценки. Ну, вот если ориентироваться на ВОЗ, да, на Всемирную организацию здравоохранения, то они считают, как правило, что это один человек на 100 тысяч населения, то есть, соответственно, у нас порядка 15 тысяч таких человек должно быть. Плюс есть еще некие такие неподтвержденные данные в реестре Минтруда, нету как-то официальной статистики, но они ссылались на то, что у них сейчас в базе порядка 60 тысяч взрослых и детей со слепоглухотой, но тут нужно уточнять, потому что, скажем так, это пока вот неофициальная какая-то информация, не очень понятно, кого они учитывают и какую степень нарушения. Важный нюанс то, что слепоглухой человек – это не обязательно тотально слепоглухой человек, то есть это сочетанные нарушения, это может быть человек слабовидящий, слабослышащий или слабовидящий, тотально глухой и так далее, то есть это разные самые такие могут быть вариации. Соответственно, это порядка 4% от общего числа слепоглухих, те, которые тотально ничего не видят и не слышат. Соответственно, это, в общем, довольно такая тяжелая, одна из самых тяжелых форм инвалидности, потому что человек со слепоглухотой, в принципе, не может самостоятельно жить полноценной жизнью и интегрироваться, в общем, в общество тоже достаточно сложно. Поэтому самая основная, наверное, проблема, с которой они сталкиваются, это, в общем, невозможность реинтегрироваться без посторонней помощи, если особенно мы говорим о тех, кто в каком-то таком взрослом возрасте в силу каких-либо обстоятельств потерял слух или зрение. И они не обходятся без сопровождения, без поддержки. То есть в любом случае, в прямом смысле нужно протянуть руку человеку для того, чтобы, в общем, его вывести в мир и дать ему возможность, ну, жить обычной жизнью. Есть какие-то, ну, и более такие бытовые проблемы, то есть необходима кому-то адаптация в быту, возможность ориентироваться и пользоваться какими-то гаджетами или какими-то вспомогательными техническими средствами реабилитации, ориентироваться на местности при помощи трости, например, да, или изучить шрифт Брайля, или уже получить более такие, скажем так, ну, персонализированные какие-то навыки, допустим, компьютерной грамотности и так далее, и так далее. Ну, а дальше уже может растекаться все по, скажем так, по каждому человеку индивидуально, то есть кому-то требуется медицинская реабилитация, кому-то требуется высокоречевая поддержка и так далее, и так далее.
Вот видение мира и проблемы людей, у которых врожденная такая инвалидность, и у тех, у кого приобретенная из-за каких-то травм, вот проблемы со здоровьем приобретенные когда, они чем-то отличаются?
Безусловно, конечно. На самом деле, тут, как ни странно, вот последнее время, скажем так, ну, появление слепоглухих людей связано с тем, что у нас растет качество жизни, уровень, ну, скажем так, да, уровень здравоохранения растет, и продолжительность жизни растет, потому что, на самом деле, с одной стороны, вот у нас появляются, допустим, возрастные слепоглухие люди, да, то есть те, которые в силу просто возраста теряют слух и зрение. Ну, я думаю, что у всех есть пожилые родственники, и плюс-минус наверняка, ну, наверное, каждый второй, если не каждый первый, уже, наверное, не так хорошо видит и, в общем, наверняка имеет какие-то проблемы со слухом. И второй момент, если считать детей, например, то это тоже связано с развитием медицины, с тем, что начали выхаживать недоношенных детей, да, вот 500-граммовых детей. И тут морально-этический большой вопрос, потому что как раз вот большой прирост пошел среди слепоглухих детей именно за счет того, что вот недоношенные их помещают в кювезы для того, чтобы развивать легкие, поскольку это жизненно необходимо, а при этом у них еще не развиты нейронные связи, не развито зрение до конца, и, соответственно, обжигается сетчатка глаза, и вот оттуда появляется ретинопатия недоношенных. Ну и кроме того, нужно понимать, что сейчас детей вот в чистом виде, у которых просто отсутствует слух и зрение, и все остальные, как бы нет никаких больше проблем, никаких-то сочетанных нарушений, да, ни ментальных, ни физических, их почти нет. То есть это довольно тяжелые дети, да, и поэтому если мы говорим о тех, кто с самого рождения сейчас, например, да, с самого рождения не видит и не слышит, то там, скорее всего, тяжелые множественные нарушения развития. А те, кто, соответственно, в более взрослом возрасте, в силу, может быть, болезней, осложнений после болезни, генетических нарушений, аварий и так далее, да, теряет слух и зрение, соответственно, потребности, ну, 100% будут отличаться. То, что касается, если мы будем говорить о, скажем так, там, лет 50 назад, да, когда даже уже больше, вот был знаменитый такой Загорский эксперимент в Сергиевом Посаде, который называется, есть единственный в России дом-интернат для слепоглухих детей, и вот там, собственно говоря, было 4 человека, знаменитая такая Загорская четверка, трое мальчиков и одна девочка, которые отучились там, и, соответственно, их дальше вот решили, ну, посмотреть, насколько они обучаемы в высших учебных заведениях, насколько им не мешает наличие слепоглухоты. И, собственно говоря, все очень успешно прошло. Вот там несколько человек, которые действительно тоже с рождения, в силу, опять же, ну, практически с рождения не видели, не слышали, и, соответственно, но при этом, не имея никаких ментальных нарушений, да, могли получить образование, высшее образование, и работать, и, в общем, и достаточно успешно все свою жизнь. То есть здесь вот это все зависит от того, что все-таки было в начале, да, и что привело к слепоглухоте.
Как лично вы оцениваете ту помощь, которую сегодня таким людям способно оказывать и оказывает государство? Потому что понятно, что есть некие частные фонды, кто-то на грантах, кто-то на пожертвованиях, но всех принять они тоже не могут. И, к сожалению, иногда человек один на один остается с государственными центрами реабилитации, ну или другими какими-то учреждениями.
Ну, я думаю, что не только таким людям, а в целом достаточно много сложностей в работе государства с людьми с инвалидностью. То есть, безусловно, государственное, наверное, все-таки все не может охватить, и без помощи благотворительных фондов это практически невозможно сделать, иначе бы, наверное, фонды не существовали бы, не было бы такой необходимости. Мы в тесной связке, мы очень плотно и много работаем и с Министерством труда, и с Министерством здравоохранения. В общем, стараемся какие-то найти решения, да, и как-то упаковать так или иначе некое такое коробочное, скажем, решение какой-то той или иной проблемы, с которым сталкиваются наши подопечные, и предложить это решение государству, да, уже чтобы на государственном уровне можно было, ну, там, в любом случае, больше ресурсов, чем у фондов. Да? У нас достаточно есть несколько успешных таких примеров взаимодействия с Министерством труда с точки зрения помощи слепоглухим людям. Были увеличены часы сопровождения за счет государства, они предоставляют такую службу сопровождения в регионах, и мы содействовали тому, чтобы было такое существенное увеличение, потому что ну, ранее там достаточно было мало этих часов, там условно 50 в год человеку полагалось, а 50 часов в год – это вот час в неделю, то есть ну что можно успеть за час в неделю, да, там к врачу сходить, дай бог, или что-то такое, а потребностей гораздо больше может быть. Это был первый такой момент. Второй момент – мы добились выдачи, собственно говоря, слепоглухим людям дисплей Брайля. Это такая приставка, которая, собственно, помогает человеку, позволяет ему общаться, да, в интернете. В обе стороны это работает. Ну, просто я понимаю, что немногие знают, что это такое. Все, наверное, слышали про шрифт Брайля, а про приставки такие ну, мало кто сталкивался. Это довольно дорогостоящая вещь. Вот, соответственно, как бы инвалиды себе это редко могут позволить. Но вот для слепоглухих людей конкретно, да, мы тоже добились, что за счет государства такое средство технической реабилитации, техническое средство, точнее, реабилитации, да, выдается. За что, например, на нас несколько обиделись слепые люди, незрячие, ну, я имею в виду там Всероссийскую организацию слепых, да, ВОЗ, потому что они очень много лет бьются, но их гораздо больше, и государство, соответственно, ну, невозможно, да, бюджет раздуть такой степени, чтобы можно было оказать помощь абсолютно всем. Поэтому здесь вот бывают такие нюансы, и мы в своей работе с этим тоже сталкиваемся. Но сейчас очень много идет поддержки в любом случае со стороны, опять же, государства с точки зрения грантовой поддержки фондов, и самые разные направления поддерживаются, и если, в общем, грамотно составлять заявки, то вполне можно получать очень неплохую поддержку финансовую, да, для своей деятельности. Ну, я имею в виду фонды президентских грантов, или то, что касается, например, Москвы, у нас в Москве есть еще дополнительно гранты мэра Москвы. Ну, я думаю, что во многих регионах такого рода поддержка существует.
То, что сегодня делает государство, насколько этого достаточно, чтобы закрыть часть или все потребности таких людей?
Ну, это сложный вопрос. Опять же, повторюсь, наверное, да, это некий такой замкнутый круг. Мы все взаимосвязаны тут в любом случае. И мы не единственный фонд, который работает с государством, да, по тем или иным вопросам. И, повторюсь, если бы этой поддержки было более чем достаточно, ну, наверное, и проблемы были бы решены, и все бы решалось довольно быстро в любом регионе, вне зависимости от места жительства, потому что у нас все-таки есть большая разница. Да, в крупных городах, наверное, может быть, чуть меньше каких-то таких бюрократических проволочек, да, с которыми сталкиваются инвалиды, а в городах помельче, больше, и, в общем, ну, наверное, еще есть над чем работать, и с точки зрения тоже той же поддержки со стороны государства. Никто не опускает руки и делает все возможное для того, чтобы, в принципе, иметь, ну, как-то какую-то, да, и, во-первых, уверенность в том, что все-таки это все получится, и возможность как-то влиять, потому что многие коллеги и мои сотрудники, в том числе, да, сотрудники фонда, входят в различного рода общественные такие советы, да, рабочие группы, и, ну, так или иначе, к мнению, тогда, да, благотворительных, ну, работников благотворительных фондов прислушиваются и к экспертности в том числе, я имею в виду со стороны государства, да.
Что лично вам и вашим коллегам помогает не опускать руки, потому что, да, понятно, что есть некая финансовая составляющая в вашей работе, в вашем служении, но тут, как мне кажется, важнее все-таки какие-то морально-волевые качества, какие-то внутренние убеждения, чтобы изо дня в день не абы как, да, а, во-первых, профессионально, это очень огромный пласт работы, и эта работа требует неких навыков и профессионализма, несмотря на то, что мы говорим про благотворительность. Так вот, что изо дня в день профессионально, с полной отдачей позволяет вам выполнять, осуществлять свое служение и при этом не выгорать?
Очень хороший вопрос, я сама периодически им задаюсь. Ну, наверное, все-таки отдача, то есть ты достаточно быстро видишь, чувствуешь, что ты делаешь правильно или неправильно. То есть эта отдача может быть как от подопечных, так и от тех сотрудников, от моих коллег, с которыми мы вместе работаем. И, наверное, это вот самый такой главный человеческий фактор, скажем так, да, который мотивирует не бросать и, в общем, продолжать заниматься этим. А дальше уже много-много маленьких таких пазлов, из которых это может еще еще складываться такой некий фундамент, на котором лично я, например, стою. Но вообще в целом люди очень по разным причинам приходят работать в благотворительные фонды. То есть и очень разные, и с разным опытом, да, и с из разных профессий, из разных структур. И на самом деле, опять же, как не существует среднего портрета такого слепоглухого человека, да, как наши подопечные, так не существует среднего портрета, наверное, работника, сотрудника благотворительной организации какой-либо. Потому что есть люди, которые абсолютно альтруистски к этому подходят, и это неверный подход, скажу сразу. То есть вот бросить все, отдать последнюю рубаху, это, конечно, очень здорово, ну и практически возвести себя там в ранг таких небожителей, скажем так, но тогда люди очень быстро выгорают, если не получают никакой, ну, не только материальной компенсации, да, но и, в общем, отдавая все, и эмоционально, и физически, скорее придешь к такому, что руки будут опускаться. Вот, поэтому мы, в общем, радеем очень за то, чтобы это к работе в благотворительных фондах относились, как и любой другой работе. Это мы не занимаемся благотворительностью, мы работаем в благотворительности. Это две большие разницы. Да, то есть заниматься это можно вот в свое свободное время, как некий такой вариант своей собственной социальной ответственности, да, и какого-то такой вот несения такого добра в мир. А работать – это все-таки выстраивать все рабочие процессы, понимать, что есть большая ответственность и перед подопечными, и перед нашими донорами, благотворителями, да, которые помогают финансово или, может быть, каким-то другим административным ресурсом. То есть, ну, это такая же работа, как и любая другая. И я думаю, что каждый свою какую-то мотивацию находит, естественно, в конечном итоге. Ну, вот моя, наверное, действительно заключается в общении с людьми.
Кто ваши подопечные? Расскажите нам, поделитесь парой историй про них.
Ну, конечно, за годы работы есть те, которые, ну, такие наиболее яркие звездочки, с которыми даже уже удалось там и подружиться, и мы больше общаемся, и те, которые наиболее такие активные, и очень они быстро откликнулись на такую вот возможность получить поддержку, и оказалось, что вот стоило, опять же, повторюсь, протянуть буквально руку человеку и вывести его из темноты и тишины, как бы это пафосно не звучало, но это правда, и люди просто засверкали такими самыми разными гранями своих талантов, своих каких-то возможностей. У нас есть отдельный проект, достаточно такой большой, успешный, Центр развития театральных проектов «Инклюзион». Это профессиональная театральная школа для людей с инвалидностью. То есть начинали со слепоглухих, сейчас уже там люди с разными абсолютно нозологиями, да, там и просто слепые, и глухие, и люди с синдромом Дауна, или ДЦП, ну, в общем, любые варианты возможны. Порядка 9 школ сейчас по всей России. Это профессиональные режиссеры, сценаристы, хореографы и так далее, занимаются с людьми с инвалидностью, те, которые они не были актерами, не имели актерского какого-то образования, и ставят спектакли, полноценные абсолютно спектакли. То есть это не самодеятельность, а это действительно вот на абсолютно таком достаточно высоком, хорошем уровне, ну, развитие, скажем, социального театра. И вот наши слепоглухие подопечные, которые попали в этот проект изначально, вот у них совершенно там происходили с ними такие метаморфозы. Ну, кто-то и сам был по себе яркой личностью, а вот у нас такая есть Ирина Поволоцкая, и в соцсетях у нее ник «Фиолетовая фея Феникс». Она одно время очень любила фиолетовый цвет и даже волосы красила фиолетовый. Она художница, она поэт, очень, очень действительно разносторонняя личность. И вот стоило ее, как сказать, пригласить к нам в проект, и она вот еще больше развернулась. Она делает совершенно классные теперь уже вот перформансы, такие иммерсивные практически даже, можно сказать, мастер-классы, да, вот на тему тоже в том числе такой актерского мастерства, вот какого-то такого творческого проявления. Задействовано в нескольких наших спектаклях, и совершенно, ну, очень-очень это все здорово и интересно. Но участвует в разных проектах, связанных, собственно, с литературной деятельностью. Другой наш подопечный Алексей Горелов, я вот не помню, сколько ему лет было на тот момент, когда, собственно говоря, создавался «Инклюзион», и первый наш такой флагманский спектакль «Прикасаемые», который создан на базе Театра нации московского при личном, скажем, участии Евгения Миронова. Спектакль очень жизненный, очень такой живой. Там наравне, собственно говоря, со слепоглухими актерами играют профессиональные актеры. На тот момент большая часть была как раз из Театра нации, молодых ребят. И все рассказывают свою, в общем, свою жизнь. И за годы, вот спектаклю в этом году будет уже 10 лет, за годы он уже трансформировался несколько раз, потому что и жизнь самих актеров тоже менялась. И совершенно потрясающий, на самом деле, проект, без, как скажем, тоже ложной скромности скажу, потому что мы возили и на гастроли, когда такая возможность была, за рубеж. И спектакль был номинирован «Золотую маску». И сейчас уже вышла третья версия спектакля. У нас уже там есть новые актеры, новые слепоглухие. Наши подопечные там участвуют. И вот вернусь к Алексею Горелову. Вот ему лет 40, наверное, ему было. Но абсолютно такой вот замкнутый образ жизни. То есть он ездил там из дома на работу, из работы домой. И, в общем, никаких хобби, ничего. Абсолютно такой вот, ну, наверное, со стороны тем более серый образ жизни, я бы сказала. И стоило ему попасть в проект, он поменялся просто радикально. Вот если про человека, который не зрячий, можно было сказать, что у него глаза загорелись, да, и было бы это этично, ну, наверное, это был бы уместный такой эвфемизм. Он сбросил вес, он стал заниматься спортом, он стал заниматься, участвовать в триатлоне, завоевывать тоже какие-то медали, награды и так далее. Во многих спектаклях он задействован, при том, что он действительно практически тотально ничего не слышит и практически тотально ничего не видит. То есть у него там совсем вот маленькое там туннельное какое-то зрение, у него там сильно нарушенная речь, его невозможно понять, он общается жестами, но в каких-то, допустим, еще и пластических спектаклях есть у нас вот такой эскиз «Кармен», где он играет Хосе, и когда он передвигается по сцене, никто из людей, сидящих в зале, и зрителей даже не может представить, что это слепоглухой человек. То есть настолько вот он действительно преобразился, поменялся, настолько ему, скажем так, ну, выражаясь простым языком, зашло именно такое вот творческая какая-то реализация, что у человека вот действительно очень много поменялось. И с точки зрения его жизни она стала намного-намного ярче. И таких примеров масса. То есть, на самом деле, мы, конечно, не знаем, история не знает сослагательного наклонения. Если бы нас не было, случилось бы это или нет, да, с кем-то из наших там подопечных, вот что у них там в жизни происходило. Но хочется верить, что мы действительно во многом приложили руку для того, чтобы у них жизнь действительно изменилась и стала такой абсолютно полноценной.
Кстати, вы упомянули Евгения Миронова. Вот насколько вообще сложно или, наоборот, легко актеров театров, каких-то медийных личностей, известных актеров, режиссеры, насколько они идут на контакт и соглашаются сотрудничать, работать с такими особыми людьми? Вот насколько сложно или, может быть, да, наоборот, легко уговорить их сотрудничать?
Ну, скажем так, все, опять же, зависит от человека. Кто-то охотно довольно и быстро откликается или никогда, по крайней мере, не отказывает в какой-то помощи, поддержке, да, ну, с точки зрения того, чтобы быть амбассадором фонда, как-то тоже привлекать внимание. Понятно, что к актерам больше, скажем так, всенародной любви и внимания, поэтому с актерами было бы интереснее всего работать фондом. Но если... Кто-то зависит еще от степени известности. Если человек очень известен, то, скорее всего, он уже с кем-то работает. И, как правило, уже старается уже не смешивать, да, дабы, скажем так, не ущемить кого-то другого. То есть существует некая конкуренция. То есть, условно, все мы знаем, что есть Константин Хабенский, и у него есть фонд Константина Хабенского. И, собственно говоря, вот он вряд ли, допустим, будет еще с кем-то работать, потому что, ну, он действительно собственный фонд представляет, и дабы, да, не пересекались какие-то интересы. Но, ну, не все всегда так, с другой стороны, бывает, может быть, будет зависеть от того, кто является, там, так скажем, формально выражаясь, там, благополучателем, да, если можно разделить эти аудитории, если это разные совершенно подопечные, то в целом человек может согласиться на то, чтобы еще кому-то помочь именно вот своей известностью и тем, что он будет призывать, скажем так, да, обратить внимание. Потому что у того же Евгения Миронова, у него тоже есть свой фонд, фонд «Артист», и, в общем, это ему не помешало, например, да, работать тоже с нами в том числе. Ну, он является членом попечительского совета фонда, поэтому в том, ну, при обращении к нему он по мере своих возможностей, там, в силу своей занятости, старается как-то так или иначе помочь. А еще у нас есть Сергей Безруков среди членов попечительского совета, который тоже, в общем, действительно большую поддержку оказывает, и сейчас... С прошлого года в его театре, вот Московский губернский театр, в репертуар театра включен один из спектаклей, как раз который был создан вместе вот с такими инклюзивными актерами, именно вот нашим отдельным проектом, нашей дочерней организации «Инклюзионы». Есть те, кому сложно, например, достучаться в силу того, что у кого-то, может быть, скажем, некое недоверие. И у нас вот есть история замечательная с Лолитой Милявской, да, достаточно известной и популярной певицей, которая неоднократно сама говорила о том, что она действительно не верит, не доверяет благотворительным организациям в силу каких-то своих собственных причин. Ей гораздо комфортнее, в общем, общаться напрямую с кем-то, кто нуждается в какой-либо помощи. Мы в свое время, нам понравилась одна из ее таких лиричных песен, по-моему, называется «Раневская». Мы решили сделать кавер-версию на жестовом языке. И у нас есть подопечная, которая живет в Челябинске, Наталья Залевская, которая очень увлекается жестовым пением, причем делает это действительно высокохудожественно. То есть там не просто жесты, как, скажем, как подсрочник, а это жесты, жесты, которые еще и художественно, интересно, красиво будут выглядеть. То есть она адаптирует песни вот под жестовое пение. Очень давно, очень любит при этом репертуар Пугачевой. Ну, в общем, мы решили ей предложить вот эту версию такую сделать. И в целом могли бы сделать это исключительно для себя, да, для там, своих соцсетей. Не прекрасно понимая, что у нас, в общем, достаточно, поскольку узкая аудитория подопечных, то и, в общем, и не очень большая аудитория с точки зрения подписчиков, доноров, да, каких-то таких вот людей. Потому что, действительно, это достаточно редкая история, вот, одновременно нарушение слуха и зрения. И могли бы просто на этом остановиться, да, для себя сделали, потрафили по подопечной наши, да, доставили ей удовольствие. Ну и, собственно говоря, вот, скажем так, небольшим комьюнити порадовались бы результату. Но мы решили пойти по умному пути и по честному пути. И мы попытались связаться через соцсети, через директора Лолиты с ней, собственно говоря, и попросить вот разрешение, что мы хотим сделать кавер-версию и хотели бы вам ее показать, как-то презентовать. И она согласилась, она откликнулась. Она разместила у себя эту кавер-версию у себя в соцсетях, обратила на это внимание. И потом, спустя какое-то время, у нее был юбилейный концерт, на который она пригласила нашу подопечную, нашу Наташу, сниматься тоже, там, по-моему, какой-то был достаточно большой клип или какой-то фильм, посвященный вот этому концерту. И она, соответственно, уже подружилась и напрямую, скажем так. Но при этом, повторюсь, она напрямую фонду помогать бы не готова была, потому что, ну, такой вот непростой, скажем, вариант взаимодействия. Она готова, вот если она видит человека, ей вот так проще и так надежнее, скажем так. Поэтому все, безусловно, будет зависеть от человека, да, от степени его известности, от степени его занятости, от степени доступности, насколько это возможно. Сейчас мы, например, мечтаем сделать кавер-версию на какую-то на какую-либо из песен Леонида Агутина. И вот пытаемся тоже найти на него выходы для того, чтобы это сделать. Мне кажется, что вот должно получиться, потому что, по ощущениям, это человек, который будет готов на такого рода взаимодействие.
Какие еще есть у вас проекты, конечно же, из тех, про которые мы еще не успели сегодня рассказать, и ради чего они делаются, то есть какие потребности они закрывают у слепоглухих людей?
Да, то здесь, в общем, действительно мы занимаемся системной помощью, то есть у нас не, скажем так, во главе угла, у нас не адресная помощь, когда мы берем Ивана Ивановича, да, и собираем на него деньги для того, чтобы закрыть какие-то его потребности, какие-то решить проблемы. Мы действительно занимаемся системной поддержкой, то есть на разных уровнях, да, вот, понимая, с чем сталкиваются наши подопечные, мы стараемся все это дело решить. Среди прочего, у нас один из самых таких амбициозных проектов и направлений нашей деятельности – это разработка технических средств реабилитации и в настоящее время уже и нейроимплантов. То есть нейроимпланты, которые позволят вернуть слух и позволят вернуть зрение. Это очень большой проект. Несколько лет назад мы начали им заниматься. Честно говоря, ну, то, что касается возвращения слуха, то это не ноу-хау, это достаточно давнишняя уже разработка. Многие, наверное, слышали, кохлеарный имплант, который на определенный тоже участок коры мозга монтируется, да, сам имплант, и снаружи есть слуховой процессор, который, собственно говоря, подает сигнал. В России таких разработок не было. То есть, по сути, отечественной разработки такой не существовало. И до недавнего времени, в общем, в любом случае, мы очень сильно зависели от импорта. И сейчас многие подопечные, в принципе, те люди, которые как-то так или иначе в свое время были имплантированы, не только слепоглухие, а и люди просто глухие, они сталкиваются с проблемами, с тем, что даже каких-то комплектующих может не хватать в силу различных обстоятельств, да, которые всем понятны. И мы, в общем, пришли к тому, что мы могли бы сделать это сами. Да, и это первая отечественная такая разработка полностью вот кохлеарного импланта, который возвращает слух. А то, что касается зрения, то аналогов в мире практически сейчас нет. То есть есть несколько организаций, которые этим занимаются в любом случае, в той или иной степени, но так, чтобы это уже было внедрено, скажем так, в постоянное пользование и было большое количество уже людей проимплантировано, такого еще нет. То есть мы довольно в ногу идем со временем с такими там условными конкурентами, скажем так, в этой области, но это реально очень амбициозный проект. Я не знаю, тут, по сути, наверное, можно сравнить эту историю с Илоном Маском, который, как известно, тоже делает нейроимпланты для того, чтобы люди могли там с помощью мысли общаться, да, управлять, собственно говоря, там компьютерами, гаджетами и так далее. Но здесь одно дело, скажем так, это просто бытовое применение, а другое вопрос, что можно вернуть человеку зрение. И, в общем, на самом деле, даже если у него нету зрительного нерва, можно вернуть зрение, потому что видим мы на самом деле, как это ни странно, совершенно другой частью мозга, а не только там глазами, да, поэтому сейчас идет разработка, и идет очень непросто, это довольно такая действительно трудоемкий, энергозатратный очень процесс, и, конечно, все упирается в финансирование, потому что пока этот проект существует только на пожертвования собственно говоря, благотворительный, да, вот с недавних пор удалось привлечь еще инвестора, но пока это, в общем, достаточно такая история, сильно зависящая от экономических каких-то моментов, да, в нашей стране. Вот это вот, наверное, отвечает на вопрос, а что мы еще делаем для наших подопечных. Вот это, на самом деле, самая такая, ну, важная составляющая, потому что понятно, что по показаниям, понятно, что будет зависеть, опять же, от здоровья конкретного человека, который пойдет на имплантирование. Вернуть человеку слух и зрение, что можно еще было бы сделать для наших подопечных, если не это. Помимо всего прочего, да, пока вот мы там занимаемся реабилитацией, адаптацией, ресоциализацией, реинтеграцией, трудоустройством и так далее. Да. Ну вот, наверное, это самый такой важный нюанс в нашей работе сейчас.
Ну и в конце, подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, а вот если видишь такого человека на улице слепоглухого или с палочкой, если вдруг видно, что ему нужна помощь, как правильно с ним взаимодействовать, как ему помочь?
Ну, я думаю, что здесь не будет какого-то такого супероткрытия в моей рекомендации. Ну, ровно точно так же, как и мы взаимодействуем друг с другом и с людьми без инвалидности. Да? Если я понимаю, что человеку нужна помощь, я могу подойти и спросить, какого рода помощь тебе нужна, я готова тебе помочь. И это будет самое, наверное, оптимальное начало общения. Да? Если человек не нуждается или готов самостоятельно как-то справиться с проблемой, он вежливо откажет. То же самое и с человеком с инвалидностью. То есть я, наверное, ну, попробовать посмотреть вокруг себя, да, посмотреть, есть ли такие люди рядом. Но если мы говорим конкретно про слепоглухоту, то, конечно, их не так много. И, конечно, самостоятельно там на улице, наверное, вряд ли они будут так передвигаться, да, бодро. Скорее всего, они должны быть с кем-то все-таки в сопровождении. Но если вдруг вы видите, что человек с тростью, а трость – это не просто средство, с которым, при помощи которого люди ориентируются, это еще и большой и важный и нужный индикатор. То есть это для того, чтобы все остальные видели, что вот человек незрячий идет, да, белая трость, а издалека об этом нам сигнализируют. И можно, просто сообразив, что человек, может быть, как-то там заблудился, аккуратно подойти, дотронуться, обозначить свое присутствие и спросить, не нужна ли помощь. То есть, ну, наверное, это все то же самое, только здесь еще немножечко тактильно нужно будет повзаимодействовать, если мы говорим про людей, которые незрячие, да, и слепоглухие, собственно говоря. Но самое главное, наверное, не пытаться решить все проблемы самостоятельно, просто вообразив себе, что поскольку я вижу, слышу, у меня две руки, две ноги, я вот сейчас вот смогу тут все сделать. Очень многие люди на самом деле очень хотят именно такой вот самостоятельности с небольшой помощью, с небольшой поддержкой, да, и очень хотят, собственно говоря, и реализовываться, и избегают, скажем, такой вот этой иждивенческой позиции инвалида. Поэтому надо этому просто способствовать, скажем, и поддерживать вот такие-такие порывы, если человек готов делать все самостоятельно, можно только предложить небольшую какую-то поддержку.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Сегодня в программе «Гость в студии» принимала участие Наталья Соколова, это исполнительный директор благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение». Наталью я благодарю за столь интересный и подробный рассказ. Наталья была с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на любимых волнах.